Глотнув очередную порцию солнца, Катрин простонала. — Как хорошо! — Угу, — подтвердил Мерсо. Дом цеплялся за вершину холма, откуда был виден залив. В округе его прозвали «домом трех студенток». Добраться до него можно было по каменистой дороге, начинавшейся и кончавшейся среди двух оливковых рощ. А посредине она расширялась, образуя нечто вроде площадки, вдоль которой тянулась стена, покрытая непристойными рисунками и политическими лозунгами. Усталый путник мог перевести здесь дух, разглядывая эти художества. Затем опять шли оливы, меж их ветвей сквозило небо, напоминавшее по цвету подсиненное белье, а с опаленных лугов, где сушились лиловые, желтые и красные полотна, доносился запах мастиковых деревьев. Когда взмокший и еле переводящий дыхание путник добирался до ограды и, стараясь увернуться от когтей бугенвиллии, толкал голубую калитку, ему еще оставалось подняться по страшно крутой, но залитой сизой тенью лестнице, где уже не так мучила жара. Роза, Клэр, Катрин и Мерсо называли свое жилище домом перед лицом мира. Открытый на все четыре стороны света, он смахивал на кораблик, подвешенный в ослепительном небе над многоцветной пляской мира. Зародившись в самом низу, на мягко изогнутом побережье, какой-то неведомый порыв трепал залитый солнцем травы и гнал наверх, к самому подножию дома, толпы кипарисов и пиний, пыльных олив и эвкалиптов. В самой сердцевине того жертвенника, к которому они стремились, цвели, сменяя друг друга, то белый шиповник, то мимоза, не говоря о жимолости, чей аромат в летние вечера так обдавал стены дома. Залив широко раскрывал объятия его красной черепицы и белым простыням на ветру, всему этому бурному торжищу красок и света, что раскинулось под небом, натянутым без единой морщинки от края до края горизонта. А вдали, не давая вконец разгуляться хмельному великолепию округи, залив замыкали крайние отроги высоких сиреневых гор. Кто, увидев все это, стал бы жаловаться на крутую дорогу и усталость? Дом был радостью, которую хотелось завоевывать вновь и вновь, изо дня в день. Живя вот так наедине с миром, чувствуя его весомость и значительность, следя, как его лицо то озаряется рассветом, то гаснет, чтобы наутро вновь вспыхнуть во всей своей юной красе, четверо обитателей дома постоянно ощущали его живое присутствие, которое было для них одновременно и наказанием, и оправданием. Мир представал здесь подобием человеческой личности, чье бесстрастие отнюдь не исключает любви, личности, которой так и тянет обратиться за помощью и советом. И они нередко призывали его в свидетели. «Мы вместе с миром никак не можем вас одобрить», — говорил бывало Патрис по поводу какого-нибудь пустяка. Катрин, считавшая загорание нагишом вызовом предрассудкам, пользовалась отсутствием Мерсо, чтобы, раздевшись догола, понежиться на террасе. А потом, сидя за столом и следя за изменчивыми тонами неба, с чувственной гордостью изрекала: «Я была ногой перед лицом мира». «Ничего удивительного», — бросал свысока Патрис, «ведь женщины в силу своей натуры предпочитают идеи чувствам». Катрин тут же скидывалась. Она вовсе не хотела прослыть интеллектуалкой. А Роза и Клэр хором восклицали: «Замолчи, Катрин, ты не права». Она была всеобщей любимицей, поэтому все считали своим долгом постоянно ее одергивать. У нее было красиво очерченное литое тело цвета хорошо пропеченного хлеба и прямо-таки животный нюх на все самые важные в мире вещи. Никто лучше нее не разбирался в глубинном языке деревьев, море и ветра. «Наша малышка», — говорила Клэр, не переставая жевать, — «это живое воплощение одной из природных сил». После обеда все отправлялись на солнышко, чтобы позагорать и помолчать. Человек ослабляет силу человека. Мир укрепляет ее. Роза, Клэр, Катрин и Патрис, связанные между собой дружбой и нежностью, жили, смеясь и играючи, любовались пляской неба и моря, находя в них тайны отсвет своей судьбы и постигая собственную глубинную суть. Иногда к хозяевам присоединялись кошки. Особенно хороша была Гуля, эдакий вечно настороженный вопросительный знак с зелеными глазами и черной шерстью. Худенькая и деликатная, она временами словно сходила с ума и начинала сражение с собственной тенью. «Девочку мучают гормоны», — говорила Роза. Потом она заливалась смехом, откинув кудрявую голову, весело прищурив глаза, скрытые круглыми стеклами очков, и смеялась до тех пор, пока Гуля в знак особой милости не бросалась ей на колени.